Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов и наш гость Игорь Артемов, приглашенный одним из группы наших слушателей из Германии, которые, собственно, инициировали этот контакт, и который любезно согласился принять участие в этой, может быть, еще в нескольких наших последующих передачах, который является давним политическим деятелем в России. Я его прекрасно помню еще по началу 90-х годов, когда образовывался Фронт национального спасения, а Игорь уже тогда возглавлял доселе известную организацию РОНС, кажется, Российский общенациональный союз, да, если я правильно понимаю?
Да, Валерий, да, только я... Русский общенациональный союз.
Русский общенациональный союз, да. Русский общенациональный союз. Прошу извинения, это было, так сказать, давно, и я имею право на некоторую забывчивость ошибки.
Да, конечно, ну и потом это стандартно.
Да, к сожалению, это стало стандартным.
Политическая.
Нет, к сожалению, это стало стандартом. Я страшно не люблю слово вот это вот все российский, россиянский, как антипод слову русский, но, понимаете, он идет в обиходную речь, независимо от того, хочешь ты этого или нет, просто в силу частоты своего повторения. Я хотел бы сейчас в первом нашем контакте продолжить ту тему, которую мы только что обсудили с Александром, а именно тему о строительстве, а вернее о рейдерском захвате под прикрытием церкви, Русской Православной Церкви, участков земли в Москве, который сейчас носит все более расширяющий характер, и не случайно, потому что одним из лидеров вот этого движения или союза, или организации в защиту строительства 200 храмов в Москве, храмов-новоделов, известных, так сказать, в обиходе как Гундяевок, выступает некий господин Фролов, который, насколько мне известно из информации, полученной в интернете, достаточно хорошо должен быть известен Игорю Артемову, потому что в какой-то момент, появившись на московском небосклоне, он позиционировал себя как один из деятелей, я не скажу руководителей, но деятелей именно Русского общенационального союза. Вот я поэтому, пользуясь случаем, что Игорь у нас перед микрофоном, хотел бы спросить Игоря, насколько это соответствует действительности и что вообще представляет собой этот персонаж, который сейчас замечен в такой очень неоднозначной и, мягко говоря, критикуемой широкими слоями населения деятельности в Москве.
Ну, вы знаете, тут сразу я сделал бы несколько вводных предложений. Если меня вот просто так, без подготовки спросят, я за то, чтобы строились православные храмы в Москве или нет, я, конечно, скажу за. Без всяких сомнений, и не потому, что много их или мало, безусловно, мало, с учетом того, что раньше, скажем так, намного больше было храмов на душу населения в Российской империи. Это одна сторона вопроса.
Мне кажется, что верующих душ было немножко больше. Но это, простите
это безусловно.
Апостроф. Просто.
Но, нет, а вы правы, верующих людей было, конечно, больше 100 лет назад, чем сейчас, но поскольку русские это все-таки остались, и мы надеемся, что русские, мы надеемся, что будет больше верующих среди русских, поэтому я сказал, что я за то, чтобы храмы строились. Второй вопрос. Насколько каждый конкретный случай законен или незаконен, не могу судить, потому что, я так понял, у вас уже были передачи, где вы обсуждали конкретную ситуацию с храмом в районе университета московского.
Ну, я жил на этой территории, поэтому нелегко.
Потому что я на этой территории последний раз был, может быть, 8 или 10 лет назад, поэтому... Хотя когда-то поступал в Московский университет, бывал в тех краях, но это было достаточно давно. Я понимаю некоторую подоплеку, что есть подоплека того, что под видом строительства храмов, под видом как бы, развития православия у нас есть как бы, еще одна линия, связанная с бизнесом, с там, богатством, с каким-то индивидуальным предпринимательством. Как бы, опять же, эта тема насколько огромная, вот понимаете, вот если мне бы вот сходу сказали, нравится мне, как живут сейчас московские священники или нет, я бы сказал, конечно, в основном не нравится. Я помню, когда был жив еще покойный, царство ему небесное, Владимир Леонидович Махнач, блестящий историк, замечательный православный человек, мы были с ним на одном из собраний духовенства, где я как-то осторожно высказался на тему, что мне бы кажется, что духовенство в стране, которая не очень богата, где многие люди не богаты, тоже не должно стремиться к роскоши. Я встретил просто жесткий отпор священников, которые чуть не кричали мне, что вы хотите, чтобы мы были нищие. Меня тогда страшно удивило, потому потому что Христос, как известно, не был богатым, да. И не был олигархом, и не стремился ездить там не только на Мерседесе, но и на золоченой колеснице, как в то время ездили олигархи того времени, ну, да, там, да. И прочие люди. Да, то есть Христос как раз не стремился к деньгам. Что мне кажется исключительно важным. Конечно, если бы вот я бы решал вопрос строительства храмов в Москве, я бы не ставил вопрос ни о каких каменных храмах. В Москве есть опыт, допустим, в районе Свиблова бревенчатый храм, прекрасный, занимающий небольшую территорию, не такой. Да, и, по-моему, у нас и Свиблова, и вообще вот в Северном округе, в районе Медведково, есть несколько деревянных храмов. Прекрасно решается вопрос, не надо возводить огромные каменные здания, вкладывать деньги. И я, конечно, очень, вот я как верующий православный человек, я очень болезненно отношусь к тому, что у нас такое страшное расслоение идет в православном мире. Все-таки, с одной стороны, идет идеология любви и братства, все люди братья, а с другой стороны, есть как бы часть православных, это в основном епископы, настоятели крупных храмов и монастырей, которые живут, ну, так, как богатые предприниматели, или так, как там живут губернаторы, генералы. То есть все те люди, кого народ России не уважает. Народ России не уважает тех, кто живет богато и неправедно. А я очень мало знаю тех, кто живет богато и праведно. Тут уж извините. Я практически вот повторяется эта пословица, от трудов праведных не наживешь палат каменных. Я уверен, что в нынешнем поколении богатых, которые стали богатыми за последние 20 лет, жуликов 97%. Условная цифра. Никто из них не трудился там гением, своим талантом, мозолями на руках или какими-то техническими способностями, не заработал эти миллионы там, рублей, долларов. В основном это жулики, которые грабили, хитрили, обманывали, лгали, воровали, убивали и так стали богатыми. Потому что для меня там чиновник, который обирает население, он тоже жулик и вор. Там генерал, который всю жизнь служил в КГБ, он тоже жулик и вор, потому что он не заработал свои деньги и так далее. Вот это очень больной вопрос, что сейчас как бы, ну, есть, ну, нету единой церкви. Есть церковь, есть сельские священники, у которых матушка корову доит, которые своими руками ремонтируют ограду, ремонтируют храм, к ним я отношусь с глубочайшим почтением. Они служат Богу, невзирая на бедность. И есть некоторые новые русские, которые одели рясы, там, имеют там, кучу машин, кучу денег и думают. Вот. Это вот очень важный момент, потому что вывод, может быть, из моей такой сумбурной речи, я пытался сказать много, а тема огромная, таков. Церковь в церкви. Главное, это, конечно, не количество храмов. Игорь, вот церковь должна проповедовать определенный образ жизни. Пока эта проблема у нас не решена, пока у нас масса священников, там, епископов, которые не соответствуют образу православных, вот это всегда будет. Всегда будет какой-то бизнес, какая-то корысть. Вот такие вот общие рассуждения. Извините, я как бы готов
уточнять. Знаете, в этих общих рассуждениях я вас спросил, в общем-то, вполне конкретные вещи. Потому что один из промоутеров этого бизнес-проекта или этих бизнес-проектов
выступает
известный вам господин Фролов. Я просто хотел спросить ваше впечатление.
Да-да, хорошо.
Как о неком персонаже. Я просто поясню, потому что он не только, так сказать, появлялся здесь у нас на Молодежной улице, но, насколько я знаю, он участвует в регулярных собраниях у патриарха, то есть он, с одной стороны, как бы не являясь человеком патриархии, в то же время проводит ее планы и проекты, и, грубо говоря, тот бизнес-план, который им предлагает закулисно патриархия, он на сегодняшний день выглядит так. Вот сумеете вы своей пробивной силой отгрызть какой-то участок земли в Москве, а московская земля стоит много денег, ну, значит, и вам с него кусок отломится, либо в виде настояния этого храма, либо в виде фонда при храме, либо еще что-то. Не знаю, насколько долго это продержится, но на первых порах, по крайней мере. Да? А сама патриархия при этом остается как бы слегка в стороне. В результате образуется вот такой вот таранный отряд, если угодно, так сказать, своего рода бандформирование, если мне будет позволено так выразить, которая таранит местных жителей для того, чтобы, так сказать, отбить у них кусок земли. Вот то, с чем мы столкнулись здесь. И поскольку один из основных лидеров вот этой вот деятельности как раз известный вам человек, мне хотелось бы просто, чтобы наши слушатели и жители Москвы в целом просто поняли, с кем они имеют дело. И ваше впечатление.
Понятно. Ну, Давайте я попробую сказать. С одной стороны, мне не совсем понятно, почему, допустим, люди там таранят местных жителей, чтобы выбить землю или территорию под храм, потому что все-таки это решают не жители, а префектуры. А это один вопрос, как бы мне это...
Но они должны согласовывать с жителями. Это за...
Наверное, в каких-то смыслах, хотя опыт показывает, честно слово, что когда им что-то очень надо или идет распоряжение сверху, они ничего не согласовывают. Но, допустим, в данном случае нужно создать общественное мнение, кто такой Кирилл Фролов. Но я постараюсь, как бы достаточно... попытаюсь быть объективным. Я знал Кирилла Фролова примерно с конца 90-х годов, с конца прошлого столетия. Он был тогда активным посетителем храма на Берсеневке, святителя Николая на Берсеневке, и один из активистов Союза православных братств. Вот. Он как бы всегда был достаточно активным человеком. Что касается РОНСа, это надо сразу сказать. Кирилл Фролов никогда не был членом РОНСа. В течение некоторого времени, когда у нас была штаб-квартира на улице Сергея Лозо в Москве, он к нам приходил, может быть, 2 или 3 раза в месяц на наши планерки, которые были открытые планерки, и мы каждую неделю читали акафист Михаила Архангелова. Это, естественно, православная организация, акафист Михаила Архангелова, потому что у нас святой наш Михаил Архангелов. Вот Фролов приходил и вместе с нами участвовал в этих планерках. Наверное, этим, ну, наверное, сейчас память припоминает, когда мы проводили какие-то большие мероприятия, он в них участвовал, но, повторяю, Кирилл Фролов никогда не был официально членом РОНСа, потому что здесь я очень щепетилен. Знаете, я всегда четко разделял соратников РОНСа и людей, которые принимали участие в мероприятиях РОНСа. Это большая разница. В отличие от многих других, мы никогда не стремились к формальной численности. У нас был кандидатский стаж, у нас было очень... строгое приглядывание к каждому человеку, который пишет заявление, хочет прийти в организацию. И, как бы, насколько я помню, Фролов и не пытался писать такого заявления. Просто я думаю, что в тот момент, когда еще не было ясно, по какому пути пойдет Россия, пойдет ли она по пути там, тоталитаризма путинского современного, или по пути коммунизма, или по пути православного национализма, РОНС тоже казался некоторым людям одной из перспективных вот таких вот форм политической организации. Кроме того, в те годы мы были на подъеме. Мы постоянно выигрывали региональные выборы. У нас были депутаты в Иркутске, в Новосибирске, в Туле, там, в Владимире, в Петербурге. То есть мы были на подъеме, мы были, ну, наверное, самой видной православной национальной организацией. Кирилл Фролов, ну, где-то рядом находился. Впоследствии, как только стало ясно, что РОНС идет уже на жесткую конфронтацию с властью, Кирилл Фролов из РОНСа исчез, а впоследствии и делал некоторые критические высказывания в адрес РОНСа, как бы упрекая нас в том, что мы вот какие-то недостаточно православные. Поэтому у меня, в общем-то, впечатление, что Кирилл Фролов пытается через православные сообщества, организации сделать себе политическую карьеру. У меня не создалось впечатление, что этот человек, ну, какой-то глубокий, или что этот человек там какой-то сильно верующий, религиозный. По-моему, это достаточно очевидно, что человек работает на конъюнктуру. На конъюнктуру и не более того.
Саша, а ты что думаешь?
Я не знаю, насколько действительно ему там предложили или не предложили какой-то личный интерес в строительстве храмов, но я думаю, что предположить такое возможно.
Саша, твое мнение?
Мое мнение на этот счет, оно абсолютно системное. Я как бы несколько раз высказывался. Значит, есть понятие веры, есть понятие религии. Это то, о чем говорит Игорь, говорит убедительно, потому что это тот человек, которому можно верить, потому что уже десятилетиями его вера проверена, и его позиция, она известна. И она вызывает уважение. Можно с ней соглашаться или нет, но она вот такая, какая есть. Что же касается вот той деятельности, которую развивает патриархия или под прикрытием патриархии пытаются делать какие-то другие люди, это не связано ни с религией, ни с верой. Это связано с определенного рода коммерцией. И по этой причине это связано с административным ресурсом. Потому что как таковая религия, и здесь нельзя опять же с Игорем не согласиться, по его гневным филиппикам против зажиревших иерархов, и по, так сказать, тому, что говорил Христос в своих проповедях, это одно, а то, что происходит в жизни, это другое. И, соответственно, для власти, на самом деле, если смотреть глубоко, религия Христа как такового, так сказать, она неприемлема. Она не соответствует тому, что они делают, то, что они творят, то, что они на самом деле пытаются оказывать давление на общество вот своими деяниями. По этой причине мы говорим о том, что те храмы, которые строятся сейчас, это не храмы, которые община, приняв решение о строительстве, настоящая община, изыскав средства, проломив административные барьеры, которые объективно существуют в стране для того, чтобы построить храм, после этого строят, предположим, деревянный храм как пробный вариант, а если хватило денег и энергии и возможностей общины, построили каменный храм. Это одна ситуация. И другая ситуация, когда сверху навязана государственная программа, за которую платят деньги бюджет или околобюджетные какие-то административные ресурсы, которые позволяют инвестировать в это и получить под видом храма какое-то прибыльное домохозяйство. И, естественно, это совершенно другая история. И речь идет о том, что я как бы представляю собой непримиримую оппозицию к властям. И для меня использование властями религии и церкви для того, чтобы проламывать свои какие-то решения и получать одобрение именно вот оттуда, для того, чтобы задурить народ, абсолютно противно, неприемлемо. И я понимаю, чем они расплачиваются с православной церковью, так и с иерархами, вот так, такого типа программами, как вот эти вот 200 храмов в Москве. Поэтому я бы отделил эти две вещи, и поэтому они, так сказать, первое, о чем ты говорил, так это приемлемо, это понятно. Человек имеет право строить, так сказать, если он верует, он имеет право объединяться в религиозное объединение, на свои деньги строить какие-то культовые сооружения, осуществлять службы. Это его полное неотъемлемое право. Что же касается навязывания, которое сейчас происходит, а это очевидно навязывание, плюс замешанное на коммерции и замешанное на административном ресурсе, я категорически против этого.
Александр, если позволите, я здесь добавлю к вам только одно. То, что государство пытается использовать церковь для того, чтобы любой ценой усидеть на шее у русского народа, это понятно. Да. Эта система, вот она, вы сказали, что вы в непримиримой оппозиции, я тоже в непримиримой оппозиции к этой системе, я ее принимаю ни умом, ни душой, там, ни практикой, ничем. Я эту систему, вот нынешнюю государственную, считаю просто катастрофической для русского народа. Самое страшное не это. Самое страшное, что сейчас руководство православной церкви подогнулось под эту систему.
Да.
Вот это действительно страшно, потому что, когда мы говорим речь о государстве, который является наследником там советского государства. Ну, понятно, что это государство, оно всегда таким было, чуть-чуть меняя формы. А вот с церковью это обидно, потому что церковь, пережив эти гонения, репрессии 20 века, вроде бы она должна была очиститься. Увы. Опять мы имеем сверху людей, которые имитируют церковь, но церковью не являются. Вот это большая беда. Это наша трагедия национальная.
Государство можно причем поменять. В первую очередь это трагедия истинно верующих людей,
к которым
ты относишься, я не отношусь. Значит, но я понимаю, что люди, которые искренне являются искренне верующими, значит, им в отличие... Мне в этом плане проще. Я говорю, да чума на ваших оба дома, я вот глаза мои не видели, все плохо, все... ну и как бы, так сказать, я могу от этого... Люди же, которые верующие, для них это... у них душа разрывается на части. Потому что, с одной стороны,
это действительно так.
Да, я могу сопереживать людям.
Для меня церковь это не там патриарх и не епископы. Для меня церковь это вот все, начиная с Христа, все наши предки, вот это вот как бы такое вот духовно-материальное единство. Поэтому, конечно, когда я вижу, как его поганят, мне от этого больно чисто физически.
Это... Ну хорошо, я думаю, что эта тема еще не закрыта, и мы к ней еще будем возвращаться, тем более, что здесь к нашему мнению добавилось достаточно ценное мнение Игоря Артемова, уже хотя бы потому, что он находится как бы внутри этой церковной проблемы, знает ее как человек верующий, и поэтому, естественно, может привнести в нее совершенно иной взгляд, чем можем принести мы. Так что мы к этой теме будем возвращаться, а сейчас мы перейдем тогда к следующим темам.